Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках 14 тысячах младенцев вифлеемских, и в завершении нашей передачи беседу Галины Александровой с композитором Иваном Вишневским о Николае Васильевиче Гоголе.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о Шартрской школе. И еще один важный представитель Шартрской школы – Иоанн Солсберийский.
Ну, что можно сказать об этом философе? Иоанн Солсберийский является одним из самых поздних представителей Шартрской школы. Он жил уже после скандалов, связанных с Петром Абеляром, после всех процессов, вызванных его номинализмом, его полемикой с философами и богословами, придерживавшихся позиции реализма. И, кстати говоря, именно Иоанн Солсберийский и навел порядок во всей этой терминологии. Именно ему принадлежит четкая классификация различения всех спорящих сторон в этом споре об универсалиях. И то, что мы говорим, что в споре об универсалиях были реалисты и номиналисты, и каждая из этих сторон делилась, в свою очередь, на умеренных и крайних реалистов с одной стороны и умеренных и крайних номиналистов с другой стороны, и примерно среднюю позицию между ними стремился занять Абеляр, который разрабатывал позицию концептуализма, которая все-таки была несколько ближе к умеренному номинализму. Вот именно этот порядок в терминологии и навел Иоанн Солсберийский.
Ну да, потому что если говорить об этом споре, как он исторически развивался, можно предположить, что не было такой четкой классификации, не было такого четкого разделения понятий.
А вот уж после Иоанна Солсберийского мы уже не имеем никакого права говорить о том, что такого четкого разделения понятий не существует, поскольку Иоанн Солсберийский и произвел эту классификацию. Он назвал вещи своими именами. Реалистов назвал реалистами, номиналистов назвал номиналистами. Концептуалистов назвал концептуалистами, которые стремились, как Пьер Абеляр, занимать среднюю позицию. Реалистов он тоже разделил на тех, кто являлся последователями Платона и Августина, и считал, что общее понятие существует реально в божественном уме, а также указал, что существуют умеренные реалисты, последователи Аристотеля, которые утверждали, что универсалии существуют реально, но в самих вещах. Кроме этого, существует противоположный лагерь, лагерь номиналистов, среди которого также существуют крайние номиналисты, как Беренгарий, который утверждал, что универсалии вообще не существуют, а являются звуками голоса, и умеренные номиналисты, к которым и был близок Петр Абеляр, утверждавший, что универсалии существуют лишь как понятие в уме познающего человека.
Ну а сам Иоанн Солсберийский какой позиции придерживался в этом споре?
А вот Иоанн Солсберийский не придерживался никакой позиции. Вообще его философские интересы находились в несколько иной плоскости. В отличие от большинства, которые искали по себе опоры в Платоне или в Аристотеле или где-нибудь еще, Иоанн Солсберийский был скорее более близок к скептикам. И более близок ему из античных писателей был Цицерон.
А чем?
А именно своим скептицизмом, своей такой отстраненностью от часто непонятных словесных баталий.
Ну, вообще это понятно, вот это плоды как раз и явились, такого отстраненного мышления.
Да, именно, может быть, поэтому он и смог классифицировать, потому что он не занимал ничью позицию. Он вообще часто смеялся над такими спорящими философами и говорил, что эти споры похожи на то, что люди не могут разобраться в простейшей ситуации. Скажем, крестьянин ведет свинью на рынок. В конце концов, кто же ведет свинью на рынок? Крестьянин, его рука или веревка, к которой свинья привязана? Поэтому все, можно сказать, правы, и никто не прав, смотря с какой точки зрения здесь подойти. Я думаю, что позиция Иоанна Солсберийского была мудрой и в чем-то даже предвосхитила такое синтетическое решение спора об универсалиях, которое меньше, чем через сотню лет будет предложено Фомой Аквинским. Вообще к философии Иоанн Солсберийский относился с гораздо меньшим доверием, считая, что философы подобны строителю Вавилонской башни. Вот они и создали массу философских систем, стали говорить на разных языках, и поэтому друг друга не понимают. Вот христианство, да, вот Христос принес людям одну истину. Это, кстати, один язык. А философы опять начинают ее растаскивать на разные школы. Поэтому скептицизм – лучшее лекарство от такой вот философской гордыни, по мнению Иоанна. И поэтому сам Иоанн не стремился участвовать в таких вот спорах по вопросам о субстанции, сущности, божественной или сущности души, свободы воли, материи, проблеме универсалии, отношения веры и разума, понимая, что как только мы начинаем к ним подходить с точки зрения философии, то мы тут же даем несколько вариантов ответа. А какой из них истинный? Да любой скептик скажет, не знаю. Вроде бы все похоже на правду. И разделяя эту скептическую точку зрения, Иоанн Солсберийский придерживался более строгих, так сказать, богословских решений, понимая, что только христианство может быть той основой, которая объединит различные философские школы. И философам, вместо того, чтобы увлекаться различными метафизическими системами, лучше было бы обратить внимание на метод познания, на логику, на язык выражения, наводить порядок в терминологии. Вот тогда, может быть, получится что-то дельное. И, как мы видим, сам Иоанн Солсберийский в этом деле показал нам всем пример, наведя порядок в знаменитом споре средних веков, споре об универсалиях.
На этом мы закончили рассказ о Шартрской школе и перейдем к рассказу об основном представителе средневекового западного мистицизма Бернаре Клервозском.
Вот вы сразу охарактеризовали Бернарда Клервозского как представителя средневекового мистицизма, и поэтому, я думаю, нужно сделать несколько предварительных замечаний. Последние наши беседы были посвящены таким философам, как Петр Абеляр, Иоанн Солсберийский и другие философы Шартрской школы. Знакомясь с этими философскими школами и с этими философами, мы увидели, что, как правило, решения, которые они предлагали, были не совсем церковными. То ли они уклонялись в ересь пелагианства, как Петр Абеляр, то ли делали пантеистические выводы, как некоторые богословы и философы Шартрской школы. Но в любом случае мы видим, что философия очень часто вела людей далеко не по церковному пути. И поэтому вполне очевидна была и негативная реакция на деятельность этих философов. Когда мы знакомились с учением Абеляра, мы помним, что очень большую роль в его жизни сыграл именно Бернард Клервозский. Именно Бернард был инициатором созыва соборов, на которых Петр Абеляр был осужден в ересях арианства и пелагианства. Именно Бернард Клервозский возражал Абеляру, когда тот утверждал, что вера должна строиться на разуме. «Понимаю, чтобы верить», — говорил Абеляр, а Бернард вопрошал на это. «Что же получается, что спастись могут только интеллектуалы, только философы? А как же безграмотные крестьяне, простые люди, воины и другие христиане, которые почитают Христа, которые живут церковной жизнью, но не знают философии? Что же, они не спасутся?» Для любого христианина очевидна в данном случае правота Бернарда Клервозского. И поэтому вполне естественно желание людей церковных, людей, которые хотят сохранить христианскую веру в чистоте и в ее католической истинности, вполне понятно желание таких людей очистить ее от философии, которую они воспринимали как некоторую опасность для христианского вероучения.
Ну, не нужно мудрствование, да?
Да, поменьше думать, короче говоря, верить надо.
На самом деле сейчас можно такое мнение встретить, что философия — это уже излишество, это какие-то интеллектуальные изыски, это от гордости все.
Да, и тем более, что к философии относятся именно с настороженностью, потому что с тех пор прошло около 8 веков, но философы как создавали различного рода околохристианские учения, так и продолжают создавать. Поэтому мы можем увидеть, что XII век, о котором мы сейчас говорим, это был век пока еще такого подхода к схоластике, век выработки какого-то метода философствования. Надо было прежде всего решить вопрос, а хорошо ли философствовать? Можно ли использовать философию, находясь в лоне христианской церкви? И насколько ее можно использовать? И отсюда мы видим вот такие крайности, как, с одной стороны, крайность Абеляра, «понимаю, чтобы верить», а с другой стороны, крайность Бернарда Клервозского, «философия только опасна, от нее может прийти только ересь». В дальнейшем, во многом благодаря и попыткам Абеляра использовать философию, и противодействию Бернарда Клервозского, выработается то, что мы называем высокой схоластикой XIII века. Если бы не было таких крайностей, если бы не было таких, можно даже сказать, ошибок, то не было бы и гармонии между верой и разумом, которую, в конце концов, как мы знаем, христианская церковь прежде всего постулирует.
А Бернард или Бернар?
Ну, смотря как подойти к произношению этого имени. Бернар происходил из местечка Клерво, на юге Франции. Поэтому, конечно же, если мы будем произносить его имя по-французски, на современный манер, то, конечно, это будет Бернар. «Д» в конце во французском языке не читается. Но поскольку это было всего лишь начало второго тысячелетия, время, когда французский язык только становился, а сами схоласты писали и часто и говорили на латыни, имя-то латинское, древнеримское, Бернард. Поэтому вот смотря как мы будем произносить по латыни Бернард, на современном французском Бернар.
А что нам известно о самом Бернаре Клервозском?
Ну, прежде всего, точно известны годы его жизни. Родился он в 1091 году, а скончался в 1153. Происходил он из знатного рода, рыцарского рода, и вполне мог сделать, как мы сейчас говорим, хорошую карьеру, будучи богатым феодалом. Но известно, что Бернард уже с детских лет был чрезвычайно религиозным, мистически настроенным мальчиком. И как только он достиг совершеннолетнего возраста, он стал монахом одного из монастырей цистерианского ордена.
А почему именно цистерианский орден?
Ну, это был орден с самым строгим уставом. Бернард решил не давать себе поблажки ни в чем.
То есть он стремился к полной аскезе?
Да, с детских лет он видел только в аскетизме идеал христианина. Но поскольку распорядок того монастыря, в котором подвязался Бернард Клервозский, показался ему недостаточно аскетичным, он решил создать свой собственный монастырь, не выходя, впрочем, за рамки ордена. И Бернард удаляется дальше в горы, где и создает свой собственный монастырь, где главным занятием монаха была молитва, пост и тяжелый физический труд. И при этом сам Бернард подавал пример монахам, и монахи видели его или молящимся, или работающим, неважно, физическим трудом или трудом по написанию каких-то работ. Бернард действительно был аскетом.
Ну и наверняка он считался святым человеком еще при жизни.
Да, конечно. Слава о таком великом подвижнике тут же распространилась по всей Европе. Тем более Бернард был не просто аскетом, он был очень начитанным, чрезвычайно умным, блестящим богословом, великолепно знавшим христианское учение, поэтому он был авторитетом номер один. Его авторитет был выше, чем авторитет Папы Римского.
Фактически он управлял тогда церковью?
Да, и когда сменялся римский папа, то прежде всего спрашивали Бернарда Клервозского, кого бы он хотел видеть следующим римским папой.
То есть вот такой пример, когда авторитет подвижнический, авторитет святости стоит выше иерархического даже авторитета.
Да, я думаю, что Бернарда можно назвать именно таким духовным лидером тогдашней Европы, к мнению которого прислушивались и иерархи, и светские лидеры, князья, короли. Простой пример. Второй крестовый поход был организован именно по призыву Бернарда Клервозского.
Здесь хочется вспомнить преподобного Сергия Радонежского, который тоже жил уединенно, но при этом святитель митрополит Алексей Московский постоянно призывал его в качестве духоносного старца, который открыл бы ему волю Божию.
Да, вы правильно провели аналогию, и я думаю, что здесь вот как раз нужно обратить внимание на то, что для людей гораздо более важными часто являются духовные, нравственные качества человека, его личный образ жизни, его личный пример, чем какие-то титулы. Неважно, церковные это титулы, как римский папа или какой-нибудь епископ, кардинал, или светские ли это титулы, как король или князь. Часто можно найти примеры таких духовных лидеров во многих народах. Как вы правильно сказали о преподобном Сергии Радонежском. Всем известно, скажем, такой пример в Индии, Махатма Ганди. Простой человек, умный, замечательный, начитанный.
Но при этом сам Бернард указывал, что папская власть выше светской.
Конечно, потому что главным на земле является Церковь Христова. Бернард проводил простой пример, который восходит еще к блаженному Августину. Так же, как в человеке есть два начала, духовное и телесное. Но душа – это владычественное начало. Так и на земле есть два типа власти. Власть светская, телесная, и власть духовная, церковная. Если продолжить эту аналогию дальше, то мы поймем, почему церковная власть выше власти светской.
Потому что она от Бога, а это человеческое учреждение, светская власть.
Конечно. Безусловно, светская власть нужна для организации земной жизни человека. Но если она будет предоставлена сама себе, ничего хорошего из этого не выйдет. Должно быть одно единое начало, начало церковное. И поэтому Бернард Клервозский, исходя из этой логики, способствовал и укреплению папской власти. Он был одним из наиболее ревностных сторонников папизма. Власть в церкви должна быть только одна, должно быть полное единоначалие. От Христа через Папу Римского к каждому епископу, к каждому христианину. Традиционная католическая иерархия.
Виктор Петрович, а вот эта жесткая вертикаль власти католицизма, она уже сформировалась или это вот только зарождение идет такой системы?
Это время зарождения. Конечно, мы знаем, что к этому времени она уже сформировалась. X-XI века, века, когда произошел окончательный раскол с восточным православием. В 1054 году, как известно, датируется эта великая схизма, так называемая. Все эти факты указывают на то, что к этому времени папская власть и иерархия Римской католической церкви уже сформировалась. Однако все-таки следует заметить, что установление папской власти не было каким-то единовременным событием. Это был сложный и достаточно длительный процесс. И я думаю, что XII-XIII века были веками как раз такого очень мощного укрепления папской власти. В чем-то это было связано, ну, мы несколько забегаем вперед, в чем-то это было связано с таким вот ростом интереса к христианству снизу, с появлением многих монашеских орденов. И для того, чтобы навести порядок, когда появляется францисканский орден, доминиканский орден, когда появляются подвижники уровня Бернарда Клервозского, такие как Доминик Гусман, как Франциск Ассизский, безусловно, надо найти им место в общецерковной иерархии, иначе получится непонятно что. То ли ересь, то ли секта. И вот XII и XIII века, они одновременно характеризуются и ростом монашеского движения, и ростом еретического движения, и укреплением авторитета папской власти, которой во многом способствовал и Бернард Клервозский.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о Бернаре Клервозском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святые мученики. 14 тысяч младенцев Вифлеемских. Святые мученики 14 тысяч младенцев убиты царем Иродом в Вифлееме. Когда пришло время совершения величайшего события, воплощения Сына Божия и рождения Его от Пресвятой Девы Марии, восточные волхвы увидели на небе новую звезду, предвозвещавшую рождение царя Иудейского. Тотчас они направились в Иерусалим для поклонения родившемуся, а звезда указывала им путь. Поклонившись Богу-младенцу, они не вернулись в Иерусалим к Ироду, как он приказывал им, но, получив откровение свыше, ушли в свою страну иным путем. Тогда Ирод понял, что замысел его найти младенца не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от 2 лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богу-младенец, в котором видел соперника. Погубленные младенцы стали первыми мучениками за Христа. Гнев Ирода обрушился и на Симеона Богоприимца, который всенародно свидетельствовал в храме о родившемся Мессии. Когда святой старец скончался, Ирод не допустил, чтобы его достойно погребли. По повелению царя был убит святой пророк, священник Захария. Его умертвили в Иерусалимском храме между жертвенником и алтарем за то, что он не указал, где сын его Иоанн, будущий креститель Господа Иисуса Христа. Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода. Его постигла лютая болезнь, и он умер заживо, съеденный червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний. Убил первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, свою жену Мариамну и 3 сыновей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона. Thank you. Память вифлеемских младенцев, избитых Иродом, наводит на многие размышления. Обратим внимание на личность самого царя. С одной стороны, великий строитель Иерусалима, обновитель храма, хотя и тут оскорбил религиозные чувства народа, допустив в угоду римлянам языческую символику. Однако же известен и каламбур императора Октавиана Августа о том, что он предпочел бы быть во дворе Ирода более свиньей, нежели царским сыном. По-гречески слова «свинья» и «сын» звучат почти одинаково. Действительно, к свинье бы, как к животному нечистому, и не прикоснулись бы, а сыновей своих Ирод не жалел, казнил по малейшему подозрению. Таким образом, во многих злодеяниях, совершенных Иродом, на фоне неутолимой жажды славы и власти, самыми омерзительными видится убийство невинных младенцев и собственных детей. Так и хочется вопросить, как носила земля такого человека? Но подобное недоумение всегда остается без ответа, просто потому, что таких Иродов, увы, как много. Прежде всего имеем в виду матерей, решающихся на аборт. Это невыносимое зло, в котором соединяются те самые два безобразнейшие Иродова преступления — убийство младенцев и притом своих собственных. Это то зло, что, кажется, не может не вопиять к Богу об отмщении. И пока на государственном и законодательном уровне хотя бы эта нравственная проблема у нас не будет решена, примеров стран, где аборт, безусловно, признается уголовным преступлением, немало. В Европе, например, Португалия. Глубокая заноза останется в сердце всего народа нашего, поскольку уж такое зло должно однозначно называться своим именем. Сами же убитые неродившиеся младенцы, верим, не останутся без милости Божией, подобно тому, как прославлены были их вифлеемские почти что ровесники. Эти 14 тысяч невинных за Христа жертв молятся Господу, чтобы послал Он в ожесточенные сердца матерей, согласившихся на такое отцов и безумных «врачей» в кавычках, вместе дерзнувших на преступление Иродова, дух глубокого всежизненного покаяния.
Программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодняшнюю передачу проведу я, журналист Галина Александрова. Мы говорим о Николае Васильевиче Гоголе. Устарел ли этот писатель в бурном 21 веке? Или наоборот, стал еще более актуален в наши дни? Какие чувства он будет у современных художников, у современных композиторов, у простых людей, у детей, школьников? Обо всем этом мы сегодня поговорим с членом Союза композиторов России, лауреатом всесоюзных и международных конкурсов Иваном Сергеевичем Вишневским. Здравствуйте, Иван Сергеевич.
Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Иван Сергеевич, прежде чем перейти к беседе о нашем великом классике, мне бы хотелось, чтобы вы предложили послушать нашим радиослушателям что-нибудь из своей музыки.
Ну, конечно, что-то такое, что связано все-таки с основной темой нашей беседы, с личностью, творчеством, миром Николая Васильевича Гоголя. И, в общем, такие сочинения у меня есть. Прозвучит хор, как ни странно, на слова Есенина. Он называется «Село», что, казалось бы, может связывать рязанского среднерусского поэта и украинского поэта. Ну, очень многое. Вот первые строчки вы сейчас услышите в исполнении Александра Филипповича Ведерникова, но я их напомню. «Село в душе моей покой, село в Украине дорогой». Дело в том, что Есенин прочитал стихотворение Тараса Шевченко на украинском «Село», переложил его на русский язык, и, как ни странно, получился Гоголь. Потому что Шевченко не очень владел, прямо так скажем, словом, он не обладал поэтической гениальностью Есенина, но писал к тому же на украинском диалекте. А Есенин обладал гоголевской гениальностью, но на Украине толком никогда и не был. И вот сплав Есенина и Шевченко породил Гоголя, и получилось совершенно гоголевское стихотворение. В этой совсем небольшой двухминутной вокальной пьеске весь мир на самом деле Гоголя. Вся та идеальная Украина и Россия шире, весь православный мир, если говорить еще шире, который я люблю и который воспеваю. Обратите внимание на последние слова в этом произведении. Кто там витает над селом? В этом весь Гоголь. У него в самой залихватской юмористической вещи тот самый, кто витает над селом. В этом стихотворении всегда витает, витает в наших душах после прочтения Гоголя.
У микрофона композитор Иван Сергеевич Вишневский. Мы говорим о Николае Васильевиче Гоголе. Иван Сергеевич, вы композитор-академист. Сейчас профессия композитора ассоциируется у большинства населения как нечто устаревшее. И мне кажется, что и на Николая Васильевича Гоголя многие смотрят так же, как на писателя, который уже устарел. Вот, например, Виктор Ерофеев, который раз в неделю ведет программы по телеканалу «Культура», он сказал, что произведение Гоголя и вообще сам Гоголь – это отстой. Я прошу прощения, это вот цитата нашего современника. И не кажется ли вам, что слишком часто стали задавать такой вопрос, а зачем нам этот Гоголь?
Да, вопрос интересный. Ну, вы знаете, у меня есть на него, как мне представляется, достаточно полный ответ. Дело в том, что Гоголь – фигура настолько гениальная, что на самом деле большинство литераторов прекрасно знают, что текстов лучше вообще, видимо, никто никогда в истории человечества не читал. Я прочитал всю библиотеку всемирной литературы, это десятки томов. Гоголь остался моим любимым и после прочтения древних эпосов, и после прочтения самых наисовременнейших, так сказать, шедевров, иногда в кавычках. У Гоголя просто качество слова такое, которое не встречается, наверное, больше нигде, кроме как в самых гениальных народных песнях, былинах, как в самых гениальных религиозных текстах. По силе воздействия проза Гоголя для меня сравнима, ну, с самыми гениальными православными молитвами, такими как «Предварившая утро яже о Марии и обретшие камень от вален от гроба, слышаху от ангела». Так вот, Гоголь как будто и был тот самый ангел, который нам вещал некие абсолютно незыблемые вещи, которые, собственно, и открывают тайну мироздания. Если сравнивать Гоголя с кем-то из музыкантов, наверное, здесь только Бах приходит на ум. Каждый из музыкантов на вопрос, кто ваш любимый композитор, кто лучший композитор, всегда говорит, что это вопрос ерундовый, так говорить вообще нельзя. Но Баха все равно выделяют. Точно так же, наверное, в литературе можно выделить Гоголя. Он стоит на особицу. И потому, что он говорит о самом главном в жизни человека, даже когда шутит, даже когда трагически смеется, все равно он говорит о жизни, о смерти, о будущей жизни, о Боге.
Но ведь часто воспринимают Николая Васильевича Гоголя только как, ну, юмористы. И не видят за его словом всю ширь нашей современной жизни, наших характеров, которые, наверное, не очень отличаются от тех, которые бытовали в XIX веке.
Ну вот как раз тот из Ерофеевых, которого вы упомянули, он очень любит именно юмористов, просто юмористов. Я абсолютно уверен, что у него прекрасные личные и дружеские отношения с кланом наших телеюмористов. А Гоголь и эти люди, я вот как раз к этому хотел подвести, не любят именно потому, что он художник православный, потому что он говорит о главном. А раз он говорит о главном, раз он говорит о Боге, порой и через юмор, он таким образом ненавидим многими людьми, которые Бога отрицают вообще, тем более Бога, которому поклоняются православные христиане. Дело в том, что подобный народец, который представляет тот же Ерофеев и телеюмористы, Гоголь очень живо описал. Ну, как они после этого могут его любить? Я рекомендую нашим слушателям перечитать, допустим, некоторые страницы Тараса Бульбы или романа «Гетьман», где то племя, которому принадлежит большинство наших Ерофеевых с маленькой буквы, представлено во всей полноте, а Гоголь всегда обо всем говорил, с полнотой и исчерпанностью какой-то, вот во всей полноте своих повадок. Так что, естественно, Гоголя, с одной стороны, любят, даже восхищаются, боготворят те, кто, если сказать одним словом, православные, и ненавидят, и всячески пытаются принизить те, кто антиправославные. Я, например, слышал, как Григорий Заславский примерно год назад тоже по телевизору во всеуслышание говорил, что он Гоголя бы запретил, потому что Гоголь... Ну, далее все понятно. Останемся политкорректными. Так что Гоголь в высшей степени современен. Он актуален совершенно невероятно, потому что сейчас, именно в 21 веке, на сцену размышлений всех думающих людей вышли такие, знаете, мысли-то о главном, об апокалипсисе, если угодно, потому что многие признаки конца света налицо. Любая новость, приходящая с Запада, например, о переделке храмов под ночные клубы, ну о чем она может говорить? Человек, естественно, думающий, ищет ответы. У кого он может их найти? Мне кажется, вот в наше время в первую очередь у Гоголя. Да, пророческие слова есть и в самом Евангелии, но они несколько туманны. Есть они и абсолютно конкретные рассуждения о Западе, о либерализме и так далее у Достоевского. Но они как раз чересчур абсолютно конкретны. А Гоголь представляет собой такую полноту, когда наряду с конкретикой, наряду с портретом Янкеля и его собратьев, которые привели к кризису, кстати, сегодняшний мир и Россию, он говорит и о тех глубинных путях к спасению, которые, например, тот же Достоевский не показывает, о путях к спасению, которые находятся внутри самого человека и которые не подвержены никакому кризису. Если угодно, Гоголь благ действительно как священное писание, потому что, ну, из известных мне книг не так много тех, которые могли бы стать учебниками нравственной жизни человека. А у Гоголя любая книга может стать таким учебником. Вот смотрите, Галина, представьте себе Миргород, там 4 повести. Это совсем молодой Гоголь, это не размышления о божественной литургии, это не выбранные места нравоучительные с переписки с друзьями, это не поэтические и такие, я бы сказал, политические, социологические, религиозные отступления в мертвых душах. Нет, это вещи, которые большинство людей воспринимают часто, ну, даже как чуть ли не сатирические, юмористические, бытописательские, не более того. Первая вещь, ну, это одно из самых гениальных произведений в мировой литературе, хотя одно из самых коротких. Это «Старосветские помещики». В школе мы учили, ну, когда я учился, что Гоголь издевается над крепостническим режимом, показывая в карикатурном свете двух влюбленных старичков.
Обличая тем самым мещанство, пошлость такой тихой жизни.
Да. Ну, на самом деле, это любовная повесть по силе, по воздействию на меня лично, я знаю, на многих других людей, небывалая. Гоголь вообще мифичен, мистичен и эпичен. Он всегда приближается по силе к тому, что сказано, может быть, в лучших страницах «Одиссеи». Вот с такой же силой рассказано о двух малороссийских помещиках, об их великой трагической любви. Эта любовь становится символом. Она учит, кстати, как относиться всю жизнь женщине к мужчине и наоборот. Хороший урок, кстати, тем, кто меняет сейчас жен, как автомобили. Ах, он с женой прожил уже 4 года, жена не молодая, ну, ее на свалку. Я зайду в салон, выберу себе новый автомобиль женушку, да?
Какую горечь я с тобою знаю. И так много дел, я не на свете, а ты еще и сына наплодил.
Иван Сергеевич, где учиться, если у нас Гоголь сейчас выведен из школьной программы в факультативное изучение? Это значит, можно и кромсать текст Гоголя как угодно, и можно совсем не читать. У нас и обязательные эти произведения, собственно, не читаются, и в ЕГЭ литература уже не входит как обязательный предмет. Поэтому, конечно, учиться можно, наверное, только самостоятельно.
Вы абсолютно правы, Галина. Конечно, разделяю ваше возмущение, но, с другой стороны, я не разделяю ваших опасений. Потому что школа уже давно, десятилетиями, во всяком случае, на моей памяти, не выполняет своей просветительской и воспитательной роли. Еще худо-бедно она в советское время выполняла образовательную роль, но воспитательная по части литературы шла, мягко говоря, не слишком удачно. И поэтому, если бы Гоголя сейчас вообще запретили, скажем, за тот же антисемитизм, к чему призывает Григорий Заславский, это было бы прекрасно для писателя Гоголя, потому что тогда его стали бы доставать из-под полы, переписывать ночами, и он разошелся бы в списках по всей России, и людей, прочитавших его, стало бы гораздо больше. Так что школа здесь нам не помощник, и просто как человеку впервые узнать о Гоголе, да, впервые узнать, что вот молодому человеку есть такой писатель, который, в принципе, все продумал, всеми страхами твоими личными переболел, всеми очарованиями твоими личными тоже переболел и дал какие-то ответы, которые просто помогут тебе в жизни. Вот как узнать об этом, да? Здесь могли бы помочь средства массовой информации, в первую очередь. Сейчас СМИ больше влияют на человека. Людям, которые любят музыку, и музыку большую, сочиненную гениями, им проще узнавать Гоголя без всякой школы, потому что, ну, великое количество как композиторов-классиков, так и композиторов современных пишут на Гоголя. А сейчас я хотел бы припомнить одно из сочинений Гоголя – это «Сорочинская ярмарка». Вроде бы такая вещь, достаточно простенькая, незатейливая, такой народный балаганчик. А вместе с тем, послушайте, какая глубочайшая песнь о любви героя, которая звучит в этой опере. Сочинена она Модестом Петровичем Мусоргским. Сочинена уже, ну, лет так, 130 назад. То есть, казалось бы, очень давно. А ведь на самом деле это учебник любви. Гоголь и Мусоргский сделали такой текст, нотный и словесный, что молодой человек, который вот послушает такое и полюбит, а, по-моему, не полюбить это невозможно, уже никогда не будет хамом по отношению к женщине, циником. Благородные чувства прививаются. Послушаем?
Послушаем.
Thank you.
Напоминаю, что сегодня гостем является композитор Иван Вишневский. Веду программу я, журналист Галина Александрова. Иван Сергеевич, фигура Гоголя является лакомым кусочком для ненавистников творчества этого писателя, еще и потому, что называют его только украинским писателем. Вот скажите, пожалуйста, по ментальности, он кто был, русский человек или украинец?
Ну, мне тут легко как раз говорить, потому что папа у меня великорос, москвич, а мама у меня настоящая хохлушка, и родилась она в городке Ахтырка, который находится в 80 километрах от Полтавы и в 50 километрах от места, где родился Гоголь. Вот, Миргород, Диканька, Сорочинцы. Кстати, это все реальные населенные пункты. Они для нас звучат как чисто какие-то литературные названия. Но поверьте, дорогие слушатели, я проезжал на машине, и есть Великие Сорочинцы на Украине сейчас. Есть Миргород, есть Диканька. То есть это жизнь вполне реальная, и она не литературная.
Но она совершенно, эта жизнь отделена от жизни России. Во всяком случае, так пытаются представить политики, ненавистники и России, и Украины. Вот. А что об этом думают наши русские художники?
Но русские художники об этом думают следующее, что вся проблема противоречия между Россией и Украиной надумана вообще, и проблема Гоголя точно так же не существует. Поверьте мне, что если бы по какой-то причине решила отделиться от России Архангельской области, там организовалось бы свое правительство во главе с каким-нибудь Ющенко, то они нашли бы массу примеров того, что существовало некогда великое поморское государство, абсолютно не похожее на вот этих вот великорусов, что у них был свой язык, свои песни, свои традиции. И во многом было бы это правдой, потому что некоторые диалектические различия у архангелогородцев, скажем, с московитами, действительно есть. Поверьте мне, что различия украинцев именно гоголевских мест, я подчеркиваю это, с теми же московитами гораздо меньше, чем различия тех же полтавчан, допустим, с западенцами, то есть жителями Западной Украины. Что житель Полтавы хуже понимает жителя Львова или тем более Закарпатья, нежели понимает москвича. То есть этой проблемы вообще не существует. Есть огромный русский народ. Гоголь об этом думал. Он называет себя общерусским писателем. Он об этом писал, это все опубликовано, тут не нужно ничего выдумывать. Он в одном из развернутых писем своему другу писал и о языке, который он избрал для творчества, о так называемом русском языке, и правильно указывает корни происхождения этого языка. Дело в том, что, наверное, сейчас многие в обморок упадут, но этот язык, который мы привыкли считать великорусским, московский говор так называемый, он вовсе не московский. Он был придуман, искусственно придуман в Киеве примерно в 1640 году, незадолго до восстания Богдана Хмельницкого, при митрополите Петре Могиле. Придуман был потому, что на Руси, всей Руси, тогда она не отличалась. Это поморы, московиты или русские жители той же Полтавщины, было такое количество диалектов, что людям было очень трудно переписываться между собой, и общаться приходилось действительно затруднительно. И вот в Киевской знаменитой академии был придуман искусственный язык, который, ну, как-то синтезировал какие-то ключевые особенности разных диалектов.
Такой электроэсперанто.
Да, но общевосточнославянский эсперанто. Этот язык был назван славяно-русским, и уже из Киева он распространился по всему вот, миру восточного славянства. Таким образом, в общем-то, Гоголь писал на киевском языке, и мы сейчас с вами говорим на языке киевском, точно так же, как мы с вами придерживаемся киевской веры, и Киев остается, ну, как ни крутите, нашей и этнической, и религиозной колыбелью. Поэтому не было ни измены Гоголя Украине, ни измены Гоголя России. Повторюсь, различия надуманы, единство гораздо шире, глубже. Гоголь об этом рассуждал, он хотел стать своим и в том же Архангельске, и в Москве, и в Полтаве, и в Киеве. Но вот не хотел во Львове, потому что с теми, кто отвергал православие, у Гоголя не было ничего общего, он для них не писал, своими не считал, поэтому если западный украинец, разрушивший православный храм, надругавшийся над ним, хочет приписать Гоголя к себе, нет, тут ничего не получится. А любой православный русский, живя он хоть в Ахтырке, Сумах, Сорочинцах или в Талдоме, он конечно, может читать Гоголя своим и по языку, и по сути.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.